Девочка была примерно одних лет со мной, хорошенькая, с розовыми щечками, похожими на дорогой фарфор. Выросшая на севере, я никогда не видела такую кожу. Длинные черные волосы не спадали до пояса. Девочка была такая красивая. И мама у нее тоже была привлекательная, а отец был такой красивый, что я прониклась завистью ко всей семье. Но ты объяснил, что это вражеские солдаты. Они были убиты огнем нашей артиллерии, а эти фотографии забрали с их трупов. И теперь у хорошенькой девочки с фотографией больше нет ни мамы, ни папы.
Я сказал также, что враги, убившие твою маму, не были плохими людьми, сказал генерал Линь. Они поступили так, потому что были солдатами и до конца выполнили свой долг. И твой отец тоже солдат и должен выполнять свой долг и убивать врагов на поле боя.
Я все помню, папа. Конечно, я все помню. Ты должен понять, что это были 80-е годы. В то время то, чему ты меня учил, было еще непривычным и странным. Если бы правда всплыла, это положило бы конец твоей военной карьере. Ты хотел вырвать у меня из души семена ненависти до того, как они прорастут. Ты показал мне, как сильно меня любишь, и я до сих пор признательна тебе за это.
Но это не помогло, вздохнул генерал Линь.
Не помогло. В то время мне было просто любопытно, что же это такое долг, который заставляет солдат убивать друг друга, но не испытывать ненависти к своим противникам. Однако для меня все было по-другому. Я по-прежнему хотела, чтобы пчелы до смерти изжалили врагов.
Мне было больно слушать тебя. Ненависть, рожденная одиночеством ребенка, потерявшего мать, быстро не проходит. И рассеять эту ненависть способна одна только материнская любовь.
Ты это понимал? Появилась женщина, которая часто приходила к нам и была со мной ласкова. Мы с ней подружились, но по какой-то причине она не стала мне новой мамой.
Линь-Юнь, — снова вздохнул генерал, — мне следовало обращать на тебя больше внимания.
Позднее я постепенно привыкла жить без мамы, и со временем наивная ненависть в моем сердце угасла. Однако мне по-прежнему очень нравилось фантазировать, и я росла в окружении самого разного вымышленного оружия. Но лишь в то лето оружие стало частью моей жизни. Я окончила второй класс. Тебе предстояло отправиться на юг, разворачивать базу морской пехоты. Увидев, как я расстроилась, ты взял меня с собой. Место было уединенное, и лишенное общества других детей, я играла с твоими товарищами по службе, по большей части молодыми офицерами, не имеющими детей. Вместо игрушек они мне дарили стреляные гильзы. Самые разные. Я мастерил из них свистульки. Однажды у меня на глазах солдат извлек из магазина патроны, и я потянулась к нему. «Детям с этим играть нельзя», — остановил меня солдат. «Детям можно играть только с обезглавленными». «Так оторви ему голову и дай его мне», — сказала я. «Тогда это будет просто гильза, каких у тебя много. Я принесу тебе еще». «Нет», — упрямо сказала я, — «я хочу вот эту, с оторванной головой».
«Да, ты именно такая, Линь-Юнь. Если ты на что-то нацелишься, все остальное не имеет для тебя никакого значения».
Я так приставала к солдату, что он, наконец, сдался. «Хорошо, но оторвать голову трудно, я лучше ее выстрелю». Он вставил патрон в магазин, вышел с автоматом на улицу и выстрелил в воздух, а затем указал на выброшенную стреляную гильзу и предложил мне ее взять. Но я лишь уставилась на него широко раскрытыми глазами. «Куда подевалась пуля?» «Она улетела, высоко в небо», — сказал солдат. «А звук после выстрела? Это сделала голова, когда улетала?» — спросила я. «Ты очень сообразительная девочка, Юнь-Юнь», — сказал солдат. Затем он снова прицелился в небо и выстрелил, и я снова услышала свист летящей пули. Солдат объяснил, что пуля летит очень быстро и может пробить стальную пластину. Я погладила теплый ствол автомата, и тотчас же все оружие, которое я придумала в своей голове, стало слабым и беспомощным. Настоящее оружие, лежавшее передо мной, обладало неудержимой притягательной силой.
«Суровые вояки находили восхитительным то, что маленькой девочке нравится оружие, поэтому и дальше развлекали тебя им. В те времена учет боеприпасов был не такой строгий, и многие солдаты, увольняясь из армии, прихватывали с собой десятки боевых патронов. Так что тебе было с чем играть. Наконец дошло до того, что тебе позволили выстрелить самой. Сначала тебе помогали держать тяжелый автомат, но затем ты уже справлялась сама. Узнав обо всем, я не придал этому особого значения, и к концу летних каникул ты уже самостоятельно ложилась на огневой рубеж и стреляла из автомата очередями.
Я держала автомат и чувствовала, как он вибрирует при стрельбе, в то время как другие девочки убаюкивали кукол. Потом я увидела на стрельбище ручной пулемет. Мне звуки его выстрелов принесли радость, а не боль. К концу лета я уже не зажимала уши при взрыве гранаты и выстреле из безоткатного орудия.
Позднее я часто на каникулы брал тебя с собой в боевые части. В первую очередь для того, чтобы проводить с тобой больше времени, но также потому, что, хотя я и не считал армию подходящим местом для ребенка, на мой взгляд, ничего плохого там с тобой произойти не могло. Но я ошибался.
На протяжении всех каникул я постоянно общалась с оружием, поскольку солдаты с удовольствием давали мне поиграть с ним. Другим подросткам приходилось удовольствоваться игрушечными пистолетами и автоматами, но я имела возможность играть с настоящим оружием, поэтому все с удовольствием учили меня стрелять, лишь бы никому не было плохо.
«Точно. Помню, это было вскоре после того, как была создана морская пехота. Тогда постоянно проводились боевые стрельбы, и ты смотрела, как ведут огонь тяжелые орудия. Танки, самоходки, корабли. Ты стояла на возвышенности на берегу и смотрела, как боевые корабли обстреливают побережье, а бомбардировщики сбрасывают вереницы бомб на морские цели».
«Но самое большое впечатление, папа, на меня произвел огнемет. Я с восторгом смотрела на то, как шипящая струя пламени оставила на берегу огненную лужу. Полковник морской пехоты сказал мне тогда: „Юнь-Юнь, знаешь, какое оружие на поле боя самое страшное? Не пушка, не пулемет, а вот эта штука. На Южном фронте одного моего товарища облила огненная струя, у него тотчас же обуглилась кожа, и дальше наступил ад наяву. В полевом госпитале, когда его доставили одного, он достал пистолет и оборвал свои мучения. Помню, какой я видела маму в госпитале, кожа покрыта язвами, почерневшие пальцы так распухли, что она уже не могла взять пистолет. Одних подобный опыт навсегда отвратил бы от оружия, но другие, наоборот, прониклись бы тягой к оружию. Я относилась к последним. На меня эти устрашающие орудия оказали неудержимое воздействие, пьянящее, словно наркотик».
«Я понимал, какое воздействие оказывает на тебя оружие, Линь Юнь, но не придавал этому особого значения. По крайней мере, до тех учений на полигоне на берегу моря, в ходе которых пулеметный взвод вел огонь по целям на воде. Упражнение это было трудным, поскольку мишени качались на волнах, а сошки ручных пулеметов проваливались в глубокий песок, поэтому результаты стрельб были неважные. И тогда капитан, командовавший взводом, воскликнул: „Стыд и позор! Вы только посмотрите на себя! Даже маленькая девочка справится с этим лучше вас. Юнь, подойди сюда и покажи этим недотёпам, как нужно стрелять“.
И я легла на песок и расстреляла два магазина патронов, поразив все мишени.
«Я смотрел на пулемет, равномерно пульсирующий в твоих нежных слабых руках, руках 12-летней девочки. Пряди волос у тебя на голове тряслись в ритме сильной отдачи. В детских глазах отражались вырывающиеся из дула вспышки. На лице застыло выражение восторженного возбуждения. Мне стало страшно, Линьюнь. По-настоящему страшно. Я не мог сказать, когда моя дочь стала такой.
Ты утащил меня прочь. Утащил под восторженные крики солдат, гневно бросив им: «Впредь не позволяйте моей дочери прикасаться к оружию».